Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз практически в светлой студии радио «Вера», хоть и в виртуальной ввиду карантина, вас приветствует ведущий Александр Ананьев, профессиональный неофит, который задает свои многочисленные вопросы тем замечательным людям, которые готовы на эти вопросы ответить. И сегодня я приветствую в эфире дорогого собеседника, настоятеля храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в станице Ленинградской Краснодарского края, Ейской Тимошевской епархии, священника Константина Мальцева. Добрый вечер, отец Константин, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, рад вас слышать и даже видеть.
Как живет замечательный юг России? Я так понимаю, у вас тепло по-прежнему, плюс 20 градусов, и это в ноябре, это мечта.
Да, живем мы очень тепло, в принципе, все слава Богу. Как, наверное, по всей России люди, немоществующие, от поветрия молимся, лечимся и надеемся на милосердие Божие, что все это у нас прекратится когда-нибудь.
А я вот сразу вопрос вам задам, который будет иметь отношение к теме нашей беседы. Отец Константин, вот вы сказали «молимся». Молимся – это значит просим Бога о том, чтобы нас обошла эта зараза под названием COVID-19?
Ну, однозначно, чтобы Господь помиловал тех, кто как минимум себя бережет и телесно, и духовно. Потому что есть же определенное нерадение о своем и души спасения, и в том числе нерадение к телу, потому что многие очень излишне, я бы сказал, самоуверенный, самолюбивый, и думать, что меня это может не коснуться, как всегда. А вот когда касается, начинает говорить, за что мне это, почему мне, или того еще хуже, где ваш Бог.
Вот сегодня мы как раз, с вашего позволения, поговорим о том, ну, в первую очередь, что такое богообщение, и во вторую очередь, вот для меня это очень важно, о чем и как нужно просить Бога. И есть ли в этом смысл? Неспроста я уточнил, есть ли в этом смысл. Мне кажется, что Бог... Не кажется, я знаю это абсолютно точно. Я знаю, что Бог знает о моих потребностях, желаниях и нуждах гораздо лучше, тоньше и мудрее, чем я когда-либо могу знать об этом сам. И Он даст мне ровным счетом то, что мне нужно, именно тогда, когда мне это нужно. А стало быть, стоит ли просить Его о том, что вот я сейчас, как мне кажется, очень хочу. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Помните, Воланд Булгакова с разноцветными глазами мрачно изрекал: «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут». Был прав в том, что сами предложат и сами все дадут, но вот этим требованием «никогда и ничего не просите» он пытался оттолкнуть человека от Бога, ибо Христос же сказал: «Я скажу вам, — говорит он, — просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и идущий находит, и стучащему отворят». Действительно ли нужно просить Бога?
Просить мы можем. Другой момент, для чего нам это нужно? Мы понимаем, что у Господа на каждого человека свой гениальный план. Другое дело, что Он, в свою очередь, не лишает нас свободы выбора, не лишает нас все-таки как-то попротивиться, а может, порою даже отказаться от Божьего плана и пойти своим, но, как мы понимаем, когда мы отдаляемся, то это уже не с Богом, это уже во тьму кромешную. Поэтому просить мы можем, потому что иногда по нашему разумению это, ну, на данный момент может быть главное в нашей жизни. Хотя мы понимаем, что... Ну, давайте пример, да, чтобы как-то ближе подходить, да. Господь говорит, что «кто возлюбит больше меня, отца или матерь, тот недостоин меня». Хотя мы понимаем, что, ну, кого нам еще ближе любить? Ведь это вот моя кровинка, допустим, если это ребенок, или это мои родители, которые, милостью Божией, через чадородие дали мне жизнь. Они как бы самые близкие. Бога я вроде люблю, но я его не могу обнять, пощупать, почувствовать тепло, услышать ласковые поддержки слова. То есть, как же тогда мне больше его любить? Конечно, есть минуты нашей жизни, когда мы сугубо его ощущаем. Очень ощущаем настолько, что ни с чем земным не сравнить. Это, одним словом, благодатное состояние. Состояние, скажем так, святости уже на земле. И ты понимаешь, что ничем не сравнить, с какой любовью, и что Господь управит, и все будет с твоими родителями, с детьми, и Господь их не оставит. То есть никакого ни страха, ни отчаяния ни в этот момент. Но это же не все в своей жизни в какой-то, может быть, момент ощутили. Кто-то еще, может быть, не ощутил. И, естественно, пока ты этого не ощутил, ты идешь к Богу и просишь Его, просишь для своих близких доброго здравия души и тела, для своих каких-то нужд, допустим, для работы, как правильно с коллегами поступать, чтобы не конфронтовать с ними, чтобы как-то было какое-то единомыслие, в идеале единоверие, потому что Господь знает, что тебе дать, но ты-то не знаешь Его гениальный план на тебя. Ты видишь его сквозь, скажем так, закопченное стекло. Ты видишь его очертания, но не столь ясно. Он тебя ждет, он тебя уже, в принципе, обнял своими руками с креста. Но ты-то еще не совершенен, и еще второго пришествия его нету. Но вот чтобы вот ощущение с ним близости, ведь что такое вообще просить? Это молитва. И в любом случае через молитву мы приближаемся к этому общению, к этому единению. Потому что если мы постоянно будем только ждать, что нам мана с неба, допустим, упадет, ну, Господь не зря же говорит: «По делам вашим узнаю вас» или «узнаете их». Именно делами, а не просто «я жду, ну, пусть, да, сейчас все с мана с неба упадет». Именно по делам. И добрые плоды, и опять-таки, дела какие должны быть, если мы все-таки живем по Божьему Слову, как минимум евангельскому, говорит: не прячь светильник под спудом, но пусть этот светильник освещает храмину. И также ваши добрые дела должны не вас как бы прославлять, а Бога, который на небесах. Опять-таки о действиях. И вот это взаимодействие, такая духовная синергия, она и является для нас и для других примером. Ведь если мы только говорим, а не делаем, мы не являемся примером. Если, давайте критично скажем, политик будет только говорить, за него никто не будет голосовать, потому что какая бы у него замечательная программа ни была политическая, если она не подкреплена действиями, ну, от него отвернуться. Вот так и наша жизнь. Мы просим Господа, но если это не в какое-то тщеславие, в какое-то превозношение или алчность, то есть не во грех. Хотя, нужно сказать, и даже был случай в моей жизни удивительный, я глазами своими все это наблюдал, когда человек во грех себе просил, по большому счету. Но в итоге Господь ему это, я бы сказал, попустил и вразумил. И замечательная история. Было бы у нас время, я рассказал бы.
А расскажите, это действительно важно, потому что каждый раз, когда я представляю себя просящим Бога о чем-нибудь, я представляю себя, ну, 4-летним малышом, который в магазине просит у мамы купить ему машинку или конфетку. Хотя понимаю, что вот, будучи взрослым, ни машинка, ни конфетка мне не нужна, это даже мне будет во вред, потому что дома и машинок безмерно, и конфетка мне до обеда не нужна. И все равно мама ее, ну, не купит сейчас, потому что нельзя и не нужно, и ни к чему. Но я все равно прошу, и она все равно не дает. Зачем просить тогда? Это же портить отношения с мамой и ее расстраивать. Вместо того, чтобы сказать: мам, Вот купи как нужно, вот что нужно, к обеду и из машины тоже пусть будет так, как ты скажешь. Нет, я начинаю конючить, клянчить и капризничать. Что это за история с человеком, который просил себе во грех?
Это вот момент все-таки такого, как я хочу, но как тебе лучше угодно, Боже. Вы знаете, не в похвалу будет сказано, вот вы сейчас говорите за конфетку. И вот у меня, знаете, таким духовным, первичным, детским опытом я молиться Богу стал. Господи, я хочу вот то-то, то-то, конфетку, машинку. И я понимаю, что, может быть, это мне не полезно. И поэтому я к этому стал добавлять. Но не как я, Господи, хочу, но как ты считаешь, лучше для моей души будет. Потому что душа может погибнуть от многих вещей, как по словам апостола Павла, все нам дозволено, что нами не обладает. А теперь к истории. Это замечательный случай был на самом деле, когда папа в правительстве работал, мы переезжали зачастую из места в место, и не такое непродолжительное время, он трудился в Москве. И вот я пономарил при одном храме, и там такая роспись началась замечательная. И вот случай, значит, пришел человек и на весь храм, став у иконы Спасителя, на весь храм громогласно: «Господи, помоги мне купить Бентли!» Ну, думаю, ладно. А мне лет, наверное, сколько? 13, там вот где-то так, плюс-минус годик. Думаю, зачем ему Бентли? Я еще даже не знал, что такое Бентли. Думаю, ну, понял, что машина, потому что как-то слышал, что машина одна из самых дорогих. Вот, я ради любопытства вышел на улицу, посмотрел, в какую он сядет машину, потому что он неоднократно приходил в храм. Вот, я увидел у него, ну, сегодня я понимаю, что это за машина, на тот момент это очень машина хорошая была, Toyota Camry, то есть, ну, тоже солидная машина. Вот, и вот он приходит, я как-то набрался смелости, подхожу и говорю: «Дяденька, скажите, зачем вам какой-то Бентли, если у вас такая замечательная машина?» Он не сильно сдерживается, прям в храме, по сути, ну, честный дядя на самом деле, он говорит: «Ты знаешь, у меня у соседа Бентли, а у меня нету, он такой-сякой», ну, и там, скажем так, запика, пик-пик-пик, и говорит: «У моего соседа такого-сякого, а у меня нету». Ну, я уже не стал подходить, думаю, ну, зачем оно мне надо, и так видно, что человек из-за гордыни это говорит. Он подходит к батюшке и говорит: «Батюшка, помолись, чтобы я купил Бентли себе, чтобы у меня была возможность». Он говорит: «Я не буду этого делать, потому что ты, во-первых, не на рынок пришел, а во-вторых, я вижу, что тебе это для гордыни твоей надо и зависти». Он говорит: «Ну, пожалуйста», упросил его, он говорит: «Давай сделаем так, я помолюсь, но не так, чтобы ты купил Бентли, а как Господь тебе управил для спасения твоей души». В общем, происходит, ну, реально чудо. Через месяц где-то он все ходит, это там раз-два в неделю было. У него, как потом всю эта история уже рассказывалась, у него умирает бабушка, от которой он никогда в жизни не знал и не слышал, в Австралии оставляет ему наследство. Просто с потолка мана неба, с неба мана, вернее. Вот, он едет туда, доказывает, что он на самом деле тут внук, и продает какое-то там наследство, там незначительная часть, продает свою Камри и покупает Бентли. В общем, потом происходит, скажем так, Господняя милость, Господь его начинает воспитывать. В эту Бентли через неделю влетает машина, и пол Бентли просто в смятку. Он отдает его в салон, доплачивает, ему дают другую. Потом еще через две недельки ее угоняют. А мы понимаем, что это вот года-то какие-то давным-давно, и попробую еще найти. Он достаточно благодарит сотрудников госавтоинспекции, что помогли ее найти, ее находят, пригоняют. В общем, он счастлив. А надо понимать, что Бентли угнать не просто так, как тогда, так и сейчас, она с сугубыми защитами. Вот. Третий, я уже не помню, что-то опять происходит. Он, значит, пишет записку: «Не хочу, ненавижу эту машину, забирайте». вот типа пароли, вот и то все, ключи вот здесь, и оставляет ее на каком-то шоссе, или Каширской, или где-то, в общем, оставляет. Те же сотрудники госавтоинспекции ему пригоняют эту машину, говорит, ты что, сумасшедший? Ты, говорит, нас столько отблагодарил, что мы тебе помогли, а ты теперь вообще ее просто выбросил на трассе, на шоссе. И он говорит, да я уже не могу, я, говорит, с ума схожу, мне снится уже она, как она преследует меня. В общем, в итоге приходит он в храм и опять на весь храм, Господи, помоги мне продать Бентли. Подходит к батюшке, батюшка, помолись, чтобы я продал Бентли. Говорит, слушай, отстань от меня. Ну что ты из Бога там торговца, что ли, или с храма рынок устроил? Он говорит, ну пожалуйста, говорит, давай сделаем так. Я помолюсь точно так же, но сделаем мы по совести. Господь тебе проявил милость, и ты для Господа потрудись тогда. Ты видишь, роспись идет в храме. Мне в руки копейки ни одной не нужно давать. Подойди к художнику и хотя бы одну икону пожертвуй, какую вы с ним согласуетесь, чтобы он написал. Чтобы хоть какая-то частичка твоей совести осталась в этом храме от услышанных молитв Господа. В общем, завершилось это благополучно. Продал он свой Бентли, выкупил свою Toyota Camry, только подороже уже ему продали, чем он ее продавал, и вот так вот эта история завершилась. То есть Господь иногда дает, и даже в какой-то мере на фоне твоего греха, только он зачастую не дает, а попускает для воспитания и вразумления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Замечательный разговор сегодня со священником Константином Мальцевым, настоятелем храма новомучеников и исповедников церкви русской в станице Ленинградской Краснодарского края. Замечательная история, практически даже притча, отец Константин. Но и вот, опять же, мне очень нравится пример отношений ребенка и мамы, когда я думаю о своих отношениях с Богом. Это как если бы мама сказала, там, ребенок говорит, я не хочу, я останусь здесь, я не хочу туда идти, на что мама отпускает ручку ребенка и говорит, хорошо, малыш, хочешь оставаться? Оставайся. Мама пошла. И мама уходит, малышу ничего не остается, как, размазывая слезы по лицу, бежать вслед за мамой, говорит, мама, прости, я за тобой пойду. Ну вот, наверное, та же самая история. Если идти против воли Бога, да, то все дело закончится слезами, и ты все равно сделаешь так, как угодно Богу. Ну или окажешься в совсем уж неприятной истории. Скажите, пожалуйста, вообще богообщение – это в первую очередь получается просьба. Вот вы сказали, молитва – это просьба. Я много думал над тем, что же такое молитва. Это нужно, я так понимаю, ведь не Богу. Молитва – это нужно нам, чтобы как скрипку настроить себя на правильную тональность, чтобы струны были натянуты, чтобы мы воспринимали те вибрации смычка Господа, чтобы заставить нашу душу звучать. Я ведь правильно понимаю? Что такое богообщение и что такое молитва?
Ну, молитва вообще – это диалог. Диалог, в котором зачастую, если мы именно молимся, мы и слышим ответ. Только слышим, может быть, не словесно, а действенно относительно нашей жизни. И молитва, она не только бывает просительная, она бывает и хвалебная, и благодарственная, и, скажем, относительно состояния твоего бытия на тот момент. Вы знаете, очень важный момент, который нужно подчеркнуть, ведь когда мы обращаемся к Богу, мы не всегда даже готовы услышать этот ответ. Ну, по примеру, когда я съездю к старцу, что он мне скажет, то я и сделаю. А если он тебе скажет, тебе нужно в монастыре жить, а с семьей ты вот погибаешь, что ты бросишь семью, и готов ли ты ее бросить идти в монастырь? Готов ли ты вообще услышать этот ответ старца? Вообще готов или нет, по большому счету? Если мы берем молитву, тут опять-таки в каком мы состоянии? Вот давайте мы немножко порассуждаем. Если я раб Божий, то есть в переводе как слуга Божий, я с определенной кротостью, благовением, субординацией обращаюсь к нему. Если я уже в определенной степени, как Христос говорит, и братья, и матерь моя, те, кто исполняет закон мой, да? Мы же такое слышим в Священном Писании, он говорит. Если уже в какой-то мере я приближаюсь как братья, то здесь полная поддержка Господа. А нужна ли поддержка вообще Господа моя? С одной стороны, нет, он самодостаточен, он весь полноценен, скажем так. Ему не нужно спать, не есть, это я в поврежденной своей природе в чем-то нуждаюсь, а он нет. Ну, моя тогда в чем? Любовь проявляется братская или там материнская, даже условно выражаясь. В том, что я сугубо уже уважаю, не побаиваюсь, скажем так, на фоне греха, а как брата я его и люблю, и стараюсь во всем поддержать. Или если я ощущаю себя дитем Божьим, да, как зачастую Господь обращался, кого исцелял, говорит, чадо мое, или черь моя, когда кровоточивую женщину исцелил, да, дочь моя, черь. Если я чадо, то как я отношусь к Богу? С безусловной любовью я отношусь, как вот к маме, как я отношусь? Да я дышу ею, я хочу, даже если мне что-то будет в ущерб, но лишь бы ей было хорошо. То есть в каком состоянии я нахожусь относительно Бога? Раб как слуга, брат или чадо? Или друг даже, Господь говорит, дружи мои, то есть друзья мои. То есть, какой близости я Бога? Вот, наверное, в том состоянии, в каком я нахожусь, или пытаюсь приблизиться к этому, такова будет и молитва моя. Если я ощущаю, допустим, себя в большей степени чадом, то я благодарю, потому что Господь мне все дает. Вот я не лицемерно скажу, не в похвалу, я очень счастливый человек. Я вот все, я в этой жизни... То есть, скажешь, батюшка, да у тебя нет там домов, там вилл и тому подобное, там на Канарах ты нет. А мне это не нужно для счастья. Мне сегодня Господь все дал, что только для спасения моей души нужно. Во всем я сегодня счастлив. Пусть у меня нету там дорогой машины, но у меня просто она есть. И я могу доехать до любого человека, нуждающегося в моей духовной, человеческой, элементарной помощи. Я только об одном пожалею. Вот если мне скажут, батюшка, ты завтра приставишься. О чем ты пожалеешь в своей жизни? Я скажу два момента. Это о своих грехах, которые я уже не успею исправить, именно действенно. Покаяться я, может, успею, а вот исправить что-то я уже не смогу. И о том, что еще не успел научиться смиренно мудрю. Все, больше ни о чем я не жалею в этой жизни. Что дети еще не доросли. Если завтра придет час сонный, моя совесть чиста, я максимум выжимался, как родитель, чтобы им дать. И духовно, и материально. То есть моя совесть во всем относительно чиста, вот только в двух моментах: смиренно-мудрие и грехи, которые я могу покаяться, но не могу уже их исправить. Ну, допустим, человек почил, которому какие-то у нас не успел у него попросить прощения, может, где-то обидел. То есть вот объективные вещи. У нас парадокс, понимаете? Вот меня всегда удивляет, человек обидел другого человека, и он идет прощения просить у Бога. А может, ты сначала попросишь прощения у самого человека, чтобы было элементарно честно потом просить у Бога прощения за тот или иной грех? Как мы можем приходить к Богу просить прощения, если сами не простили или не извинились за тот или иной проступок перед человеком? И получается у нас, как это не парадоксально, к сожалению, на груди у нас крестик, а в душе нолик. А должно быть наоборот. В душе у нас крестик, потому что там светильник огня божественного, любовь Божия присутствует. Да сама душа – это частичка Божия внутри нас. И тогда вокруг нас будет уже не нолик, а огромное, скажем так, кольцо, которое в виде наших объятий, который мы обнимаем любовью Христовой. Вот о чем мы не всегда задумываемся. Мы свою ответственность перелагаем на Господа. Ты, Господи, за меня реши, а я подожду. Но когда ты обращаешься молитвенно к Богу, Он тебя слышит и помогает тебе это сделать, а не за тебя делает.
Есть один очень важный, тонкий момент, который мы часто в нашем богообщении, ну или в том, что мы сами считаем богообщением, упускаем из виду. Волей-неволей мы превращаем наше богообщение в какую-то магизацию, в какую-то спиритический сеанс, да простите меня, отец Константин. А вот мы приходим к Богу с маленькой просьбой, и мы тогда просто молимся им, говорим: «Господи, вот дай мне вот это, мне это очень нужно». Если у нас просьба побольше, мы читаем молитвы подлиннее, идем в храм и ставим свечку или заказываем икону у художника, вот как вы рассказываете. А если у нас просьба какая-то глобальная, мы готовы, ну, а пол храма лоб разбить и много чего пожертвовать. И получается, что это у нас такая служба одного окна, у которой есть какой-то такой, знаете, там ценник какой-то. То есть чем больше я дам, тем больше я получу. Нет ли вот этой вот опасности магизации богообщения в нашем стремлении попросить что-либо Бога?
Ну, до фанатизма, конечно, никогда и ничего не нужно доводить, потому что мы часто это, бывает, наблюдаем. Просить в любом случае надо. Если ты чувствуешь, что ты сам в какой-то мере не дотягиваешь, то нужно просить. И как минимум, знаете, вот есть замечательный тоже пример относительно, если я не прошу, а сам вот без Бога справлюсь. Не зря есть выражение «без Бога не до порога». Когда мы делаем по послушанию что-то, это гораздо богоугоднее. Если дозволить, я тоже интересный случай расскажу. Это было, когда я проходил только свою священническую практику в Краснодаре, в храме Святой Екатерины Мученицы, в кафедральном соборе. Я застал, имел честь вместе послужить, помолиться с одним очень пожилым священником, отцом Иоанном, который служил до 92 лет. И вот мне Господь такой интересный пример показал. К нему во время службы как-то подходит пономарь и говорит: «Батюшка, как бы мне еще угодить Богу больше?» Он говорит: «А что ты делаешь? В чем ты думаешь, угождаешь?» Он говорит: «Ну, я когда молюсь, я делаю 100 до 150 даже поклонов земных». Он говорит: «А зачем?» Он говорит: «Ну, я считаю, это вот как бы для Бога». Он говорит: «А кто тебя благословил так делать?» Он говорит: «Да никто, я сам». Он говорит: «Давай сделаем так. Я тебе делай то же самое относительно молитв, каких ты читаешь, но поклоны делай не 100-150, а 10, ну, максимум 20». Это был выходной день, субботнее вечернее богослужение. Проходит неделя, следующая суббота приходит, этот пономарь практически в прямом смысле этого слова вползает на четвереньках в алтарь и говорит: «Батюшка, что делать? Снимите с меня благословение, я больше не могу». «Что такое?» – говорит чадо мое. Он говорит: «Я, говорит, 5, ну максимум 10 делаю и разогнуться не могу». Он говорит: «А здесь же ты сам видишь ответ, и ты понимаешь его. То ты делал для себя, для гордыни своей, услаждаешь, что какой ты молодец, молитвенник и поклонник, скажем так, ну, поклонов относительно. А здесь ты уже делал по послушанию, проявляя определенное смирение. А чем можно лукаво победить? Только смирением. Не зря говорят: послушание превыше поста и молитвы. Не заменяет, но более значимо, потому что в послушании у нас душа наша более раскрывается для вхождения или как бы семечку посадить на взрыхленную почву. Как вот в притче, да? На дорогу упало семя, и засохло, и птицы его склевали, или на добрую почву, на которой проросло и дало плоды. Вот такой вот интересный случай, он сугубо подчеркивает именно кротость. А в кротости тогда и Господь уже более ведет тебя, без фанатизма. Потому что в фанатизме все, это я и вокруг меня. Даже такая определенная духовная прелесть. Что вы мне говорите, я сам все знаю. Вот и все.
Замечательная еще одна притча от священника Константина Мальцева в программе «Вопросы неофита». Мы сейчас на минуту прервемся. У нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту вновь вернемся к разговору о том, как, о чем нужно просить у Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».